Добрый день, наши уважаемые радиослушатели. Как вы поняли, я надеюсь, что вы будете слушать сейчас программу из цикла «Поехали». Это такой марафон, который мы придумали накануне 12 апреля. 12 апреля у нас будет 55-летие полета первого человека в космос, нашего замечательного, дорогого, любимого Юрия Алексеевича Гагарина. Но на этот раз радио «Комсомольская правда» решило пойти немножко по другому пути. Мы вас накануне Дня космонавтики знакомим с молодыми ребятами, которые приходят, пришли, собираются прийти в космонавтику с разных путей, разными дорогами. Наш гость Анастасия Степанова, девушка, которую не стыжусь в эфире признаться в любви. Я очень слежу за ее карьерой, за ее движениями.
Из досье «Комсомольской правды». Анастасии Степановой недавно исполнилось 30. С подросткового возраста она отличается нестандартными и решительными поступками. В 16 лет, решив хорошо выучить английский, она бросила школу в Москве и поступила в колледж в Новой Зеландии. Затем жила в Австралии, вернулась в Москву, поступила на журфак МГУ. Работала в пиаре в знаменитой компьютерной компании «Креатив» и параллельно готовилась к полету в космос.
В общем, замечательный человек. Мы познакомились, когда Настя прошла в полуфинал конкурса «Марс Ван», да?
Не полуфинал, да, там у нас было 1058 человек.
Ну, в общем, да. Настя замечательный человек, она закончила журфак МГУ, но мечта полететь в космос, она движет и до сих пор. Я думаю, что она сейчас расскажет немножко о своей судьбе. В общем, человек гуманитарий, после журфака единственная возможность дальше поучиться, по-моему, филфак или философский факультет. Настя сейчас учится в Бауманке.
Да.
Серьезным дисциплинам. Сопромат тоже учишь, да?
Ну, это будет факультет робототехника.
Вот. Для того, чтобы приблизить свою мечту, когда ей все мужчины говорят: «Настя, такая красивая девушка, иди замуж и не мучайся». Настя говорит: «Нет, я полечу в космос». И даже вот была готова, и сейчас готова, по-моему, да, полететь по программе «Марс Ван». А программа «Марс Ван» предполагает полет на Марс в одну сторону.
Ну, пока. Кто знает, что нам будущее принесет.
Ну, это ты надеешься. Но ты же согласилась на вот такую вот программу без возвращения. Настя, скажи, пожалуйста, давай мы начнем с самого начала. Все-таки наши слушатели не знают, как вообще такой девушке, как ты, замечательной, с журналистским образованием, с хорошим английским языком, с потрясающей фигурой, пришла в голову идея ехать, лететь на Марс, вообще заниматься космосом, вместо того, чтобы писать заметки про макраме и икебаны.
Ну, хотел бы со всеми поздороваться. Добрый день. Как? С самого детства отец рассказывал про космос. Зачитывалась Стругацкими, Брэдбери, Лемом. И как раз, когда я выбирала, куда поступать, на тот момент, если честно, я не поверила в себя, в свои силы, и подумала, что нет, наверное, я не потяну то, что будет связано с космонавтикой. И думаю, какая же профессия все время открывает тебе новую информацию и развивает тебя. И выбрала журфак. На втором курсе я встретила Юрия Михайловича Батурина. Он как раз начал вести семинар «Школа космической журналистики».
А Юрий Михайлович Батурин, кроме того, что он преподаватель МГУ, журфака, он еще дважды летал в космос.
Да.
То есть в виде космонавта.
Да. И вот 4 года мы занимались на этом семинаре, написали совместно книжку с другими студентами для школьников. Желаю вам доброго полета. После этого, конечно же, надо работать, карьеру строить. Ну, кем ты можешь работать? Пиарщиком. Потому что журналист, ну, тяжело у нас сейчас с этим делом. Ну и работаю, вроде бы со стороны все замечательно. А в душе-то не очень. Понимаешь, что как-то ты не полезен этому миру. И что, наверное, не своей жизнью живешь. Как-то так можно это выразить. Я начала думать, в чем причина, потому что тогда, когда я поступала на факультет журналистики, космос не был популярен, и как-то был на той стадии, когда все понимают, что это очень сложно, что там мало платят, и вообще все это как-то так идет на убыль. Это был 2005 год, ну, пока не было прям, он не был так популярен, как сейчас. И я вот в 2013 году, получается, да, стала уже серьезно думать, как все изменить в своей жизни. И, наверное, вот, не знаю, есть совпадение или нет в этой жизни, но именно в тот момент отец смотрел телевизор и как раз новости. Программа «Mars One» объявляет о том, что любой желающий может подать заявку. Та-та-та-та-та. Вот. Он кричит: «Настя, Настя, беги скорей».
То есть тебя папа подзуживал?
Да.
О.
Более того, папа мне говорит: «Я, говорит, к тебе в гости прилечу». Давай. Да. Ну, и...
Не, ну хорошо, ну ты подала заявку, хорошо, это все понятно, но ты реально действительно собираешься вот пробить эту стену и слетать хотя бы на Международную космическую станцию?
Хотя бы, ну, конечно, не здорово, если слетать, да. То есть сейчас я уже, как Mars One, такую веру в себя дал и такой толчок к развитию, что, конечно же, я хочу попасть на МКС. А это как программа минимум.
Минимум?
Да, надо ставить
себе... Для некоторых это максимум.
Да, надо ставить себе высокие цели. Ну, а потом все равно Луна, Марс, мы все-таки должны уже перестать летать вокруг земного шара, дальше развивать наши навыки космические.
И для того, чтобы это все сделать, ты поступила...
Да, я поступила, потому что я понимаю, что без технического образования или научного никуда я не полечу. Вот. И поступила в МГТУ имени Баумана. Прекрасный вуз. Я, конечно, когда каждый раз, когда прихожу туда, вот особенный дух какой-то. Особенно на факультете специального машиностроения. Там стоит спускаемый аппарат, который был в космосе. И, конечно же, Королёв закончил МГТУ имени Баумана. Поэтому... И мне нравится, мне нравится. Я была удивлена, что, казалось бы, я гуманитарий,
да.
А тут у нас высшая математика. И вы представляете, мне было так интересно.
Ну, в общем, давайте мы сейчас ненадолго прервемся. У нас будет там 3-4 минуты на рекламу и новости, а потом в дальнейших приключениях Насти на Красной планете мы продолжим рассказывать. С вами Александр Милкус и Анастасия Степанова.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени.
Здравствуйте, а вот мы снова в студии, и снова мой собеседник Анастасия Степанова, замечательная девушка, которая мечтает полететь в космос. Ну, я думаю, что мечтающих полететь в космос юношей и девушек у нас достаточно, а вот Настя, чем мне нравится, что она конкретно знает, как этого добиться, и по этому пути идет. Давай тогда продолжай, рассказывай, значит, как ты, гуманитарий, стала осваивать технические специальности в Бауманке?
Пока у нас, конечно же, общий предмет, это высшая математика.
Ну, общая, высшая математика, да. Несчастный человек, закончивший журфак, изучавший там зарубежную литературу, да, теорию, практику российской печати, понимаешь, теперь свалился в высшую математику.
Это очень полезно, вот что я хочу сказать, высшая математика для гуманитария. Мозги начинают иначе работать, в повседневной жизни даже. А тем более сейчас, когда я физику прохожу, тоже ты по-другому смотришь на весь мир вокруг тебя, как все это устроено. Поэтому я бы, на самом деле, всем посоветовал гуманитариям немножечко хотя бы освоить вот эти науки.
Сейчас я слышу звук падающих тел девушек, мальчиков, в частности, которые больше, чем там, прочесть книжку, не способны ничего сделать.
Ну, это сначала тяжело, как когда ты качаешь мышцы. Ты приходишь такой дряблый, вот, все болит, а потом ты получаешь это удовольствие, и ты понимаешь, что ты можешь уже больше потянуть.
Не, ну, главная мотивация, у тебя вот эта мотивация не прошла. Понимаешь, да. Задор там в 2013 году посмотрел телепередачу, прошла вот в проект «Mars One». Он тогда был очень хорошо разрекламирован, вот. Ну, и пар выпустил, и все.
Да.
А ты нет?
Нет, потому что, наоборот, мне говорю, что проект помог поверить в себя, такой толчок дать под зад хороший, что если тебя не устраивает твоя жизнь, все, меняй ее, только ты можешь ее изменить. И сейчас я чувствую, что я действительно живу на 100%, и я счастлива.
Так ты еще и работаешь на такой мужской специальности. Почему?
Ну,
давай, да. рассказывай. Я так держу интригу, но мы же не можем долго
хорошо,
держать
да.
интригу.
Я еще решила, какие же специальности могут помочь мне сейчас проверить себя, как я могу реагировать в экстремальных ситуациях и приобрести такие редкие навыки. Есть такая общественная организация «Спас-резерв». Там учат на спасателей в течение 4 месяцев. И потом ты можешь вступить в отряд и на добровольной основе выходить на дежурство, продолжать вот, как, помогать людям. Причем ты аттестованный спасатель при МЧС, точно такой же, как, вот, как те ребята, которые работают и получают за это деньги. Только в нашем случае мы не получаем за это деньги. Ну и, конечно, потрясающий опыт, потому что...
Кого ты уже спасла?
У нас, ну, помимо разных животных, змеи, вороны в московских квартирах, то, что, конечно, оригинально. Вот недавно, в субботу, как раз был ДТП, был зажат пострадавший в машине. Мы распиливали, снимали крышу. Я как раз стояла рядом с ним, держала специально такой материал, который защищает его от осколков, и чтобы еще хуже ему не стало. Вот.
Не страшно такая специальность-то?
Нет, что-то переключается, и ты как робот. Вот я должен выполнить. Тебе говорит старшая смена, делай то-то-то, и ты понимаешь, что ты должен все выполнить на 100%. Ты в этот момент не думаешь, там, жалко, не жалко, или еще что-то. Ты понимаешь, что вот самое важное – это безопасность.
Хорошо, вот ты продумала дальше. Ты заканчиваешь Бауманку, у тебя диплом спасателя, и ты...
Собираешься
в отряд?
Да, в отряд космонавтов. Я буду подавать, конечно. Я надеюсь, что к тому моменту они откроют набор, потому что сейчас непонятная ситуация какая. Но если даже в 2017 году с моим незаконченным высшим вторым, я все равно попробую, посмотрю, что получится. А помимо этого, конечно...
Но ты понимаешь, что, да, кроме всего прочего, к тебе все равно будут относиться как к девочке. И вот недавно слетавшая Елена Серова, я думаю, что она так бы не слетала, если бы она не была на приеме у президента, и Владимир Владимирович Путин сказал, что а чего вот девушка у вас не летает? Ее поставили на полет. Угу. А так она была все дублером, и неизвестно, когда бы она полетела. Сейчас в отряде еще одна девушка, и тоже пока непонятно с ее судьбой.
Да, я понимаю. К сожалению, в этом мире, как можно сказать, мужских профессий приходится доказывать женщинам, что мы тоже на что-то способны, и что мы также достойны этого, даже в профессии спасателя. То есть ты это, к сожалению, чувствуешь. Что поделать? Будем бороться, пробивать.
Настя, а на что ты живешь?
У меня есть подработка, вот, удаленно, потому что так я не успеваю все делать, если бы я находилась в офисе.
Но вот. Ты платишь за обучение в Бауманке?
Да.
А, ты еще платное обучение?
Да.
Ой, ну ты жестко. И я знаю, что у тебя еще остается время каким-то образом, ты еще успеваешь заниматься популяризацией космонавтики.
Да, да, конечно. Не так часто, как раньше, но когда приглашают в школы, к детям я очень люблю ездить. Они заряжают такой энергией.
Что ты им рассказываешь?
Сначала я им показываю видео, где сменяется день и ночь на Марсе, и они должны отгадать, где это, потому что настолько это все схоже с Землей. Потом спрашиваю, что они знают про планету. Ну и дальше уже начинаю рассказывать про разные марсианские проекты, которые были. Про проект Королева, про проект Роберта Зубрина, про Mars One.
Да, вот давай про проект Роберта Зубрина.
Да.
Ты же там тоже успела засветиться, насколько я помню.
Да.
Роберт Зубрин, жила там.
Да, он поддерживает Mars One и его общество некоммерческое, американское, Mars Society.
Марсианское общество уже... Сколько? Лет 20, да?
Да, лет 20.
Лет 20 они построили. Ну, расскажи.
Да.
Я буду рассказывать? Ты там жила. Я-то видел только на картинках.
Ну, Роберт Зубрин, он инженер, писатель. И изначально в 90-х годах он предложил НАСА план по полету на Марс. Причем вполне реальный план. Просто нужно много денег, как всегда. Тогда его завернули. Конечно, он расстроился, но решил вкладываться тогда в молодое поколение. И построил две станции. Одна в Арктике находится, другая в штате Юта в пустыне. То есть это такая прототип марсианских станций. Туда приезжают молодежь, ученые, студенты и имитируют, что вот марсианская экспедиция выходит.
Две недели.
Да, две недели, но сейчас я буду участвовать в сентябре, я поеду туда на 3 месяца.
Это будет... Нет, подожди, давай сначала расскажем, где ты уже участвовала, а уже потом перейдем.
Да, обычно на 2 недели туда приезжают. И совершенно случайно познакомилась с Робертом в Москве. И как раз на тот момент я тоже думаю, вот бы попробовать такой поучаствовать в необычном таком путешествии, можно сказать. Но я думала, я же не инженер, не ученый, что кому я там нужна. И он сказал, что ты не права. Как раз-таки журналисты, писатели нам тоже нужны. Доносить до людей, что происходит и насколько это интересно и важно. Он говорит, давай пробуй, подавай заявку. А на тот момент у них была миссия годовая в Арктике. То есть сначала несколько человек подают заявку, ты проходишь 2 недели в Юте, вас разделяют на команды, они смотрят, как каждая команда работает. И потом одну из этих команд отбирают, что все, вы молодцы, теперь на 3 месяца в Юту опять, а потом еще на 3 месяца в Арктику. И наша команда лучше всех себя показала, мы были очень дружны. Я тогда была единственной девушкой. Единственной русской и единственным гуманитарием. То есть...
Где?
В команде в нашей.
В вашей команде?
Да. То есть различия были по всем
профессиям. То есть ты приехала и 2 недели жила на Марсе?
Да, да.
В чем там особенность? Вот люди не очень понимают. В пустыне, ну, стоит там такой модуль, похожий на марсианский. А там же воспроизведено почти все про марсианское?
Ну, конечно, не все, отчасти. Но да, еда специфическая, сублимированная. Если мы хотим чего-то свеженького, мы должны это вырастить в теплице. Мы там распорядок дня все время связываемся с командным пунктом. Отчеты каждый день, по 10 отчетов мы отправляем. Телефонная связь не работает, поскольку на Марсе там задержка. Естественно, мы не можем разговаривать спокойно по телефону. Поэтому просто отправлять...
На поверхность выход в скафандрах?
Да, конечно. А даже декомпрессия. То есть мы заходим в этот airlock, стоим там где-то минуту, нам потом сообщают, что все нормально, выходите. Есть роверы, ну, как квадроциклы. Вот. Конечно, на Марсе они будут другие, но все равно имитация такая. И мы выезжаем, исследуем почву, там, растения. Вот. Так что... Как на Марсе.
После этого ты еще больше захотела в космос?
Конечно. Я поняла, что мне совершенно не сложно. За меня многие переживали все-таки. О, эта девушка, как же там не мыться неделю, быть с мальчиками, там себя во многих вещах каких-то ущемлять. Для меня это были 2 недели счастья. Настолько интересно. Сейчас посмотрим, как вот пройдут 3 месяца.
Так, мы сейчас прервемся ненадолго и выясним, что собирается Настя делать вот эти 3 месяца. С вами журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус и Анастасия Степанова, будущая марсианин. Поехали!
Уинстон Черчилль как-то сказал: «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».
Ну вот, наша переменка подошла к концу, и мы продолжаем наш разговор в рамках программы «Поехали». В студии журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус и Анастасия Степанова. Я очень надеюсь, будущий член отряда космонавтов Российской Федерации и будущий марсианин.
Из досье «Комсомольской правды». Марсианское общество – некоммерческая организация, посвященная освоению человеком планеты Марс. Основана Робертом Зубриным в 1998 году. Его поддержали писатели-фантасты и режиссеры, в том числе Стэнли Робинсон и Джеймс Кэмерон. Цели общества не являются чисто теоретическими. Целью является показать, что Марс является достижимой целью через осуществление ряда практических, технических и других проектов. Из важнейших направлений марсианского общества – работа 2 исследовательских станций. На канадском южном арктическом острове Девон располагается Flashline Mars Arctic Research Station, марсианская арктическая исследовательская станция Flashline, а в пустыне штата Юта Mars Desert Research Station, марсианская пустынная исследовательская станция. Первой в 2000 году была построена станция в Канаде. Остров Девон выбрали, скорее всего, не случайно. Именно там специалисты НАСА проводят испытания марсианской и лунной техники. С 2001 года на этой станции начали работать экипажи космических экспедиций. Люди жили и трудились в условиях, приближенных к марсианским. В 2002 году открылась исследовательская станция MDRS в Юте. Сменные экипажи станции проводят несколько недель, занимаясь медицинскими, геологическими и астрономическими исследованиями. На станции работали несколько российских экипажей, в том числе команда «Сколтеха».
Ну, в общем, мы говорили о том, что ты поступила в Бауманку после журфака, что вообще, по-моему, вот обратно бывает, технари поступают в гуманитарии, гуманитарии в технари, по-моему, вот, на моей памяти, вот это единственный случай такой, участвовал в экспериментах в пустыне Юта. Сейчас ты сказала, что еще на 3 месяца куда-то собралась. Куда?
Да, это вот продолжение того самого эксперимента. Опять мы едем в Юту, в пустыню. На 3 месяца уже команда немножко другая. Добавились туда новые члены экипажа.
Кто там? Вот команда что представляет? Ты там кто? Кок? Повар?
Нет, я журналист.
Так, еще кто?
Как писатель-журналист, можно так сказать. Остальные — это геолог, биолог, врач, инженер.
Откуда?
Ой, в этот раз вообще все из разных абсолютно стран. Франция, Австралия, Канада, Англия, Япония, Америка.
Это молодые люди или кто это? Вот, студенты, да. Которые заинтересовались как-то?
Ну, они уже
романтики?
Да, они уже все окончили, в принципе, первое свое образование. Есть несколько, кто уже в возрасте, там, 50 лет, там, ученые. И,
то есть они серьезно, если ученые там серьезно занимаются?
Да, 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 конечно. Вот, например, из Японии парень, он год жил в Арктике, то есть у него есть такой опыт.
Год жил в Арктике на станции Зубрина?
Нет, нет, там на японской станции, то есть там без симуляции, просто как исследование, именно научное исследование.
Угу. Ну, в арктической станции.
Да, да.
Так, вы 3 месяца там будете находиться, а потом ты собираешься...
Потом через полгода или год таким же составом, если все будет хорошо, мы отправимся в Арктику. Тоже на 3 месяца.
А в Арктике-то почему? Что,
чтобы
похоже
на
Марс?
Да, больше всего похоже на Марс.
А пустыня Юта?
Ну, все-таки просто на Марсе же средняя температура минус 50.
Угу.
Но пустыня Юта, она просто доступнее, и сейчас мы сможем проверить себя, как-то притереться друг к другу. А в Арктике уже будет все гораздо сложнее. Там никого рядом нет. Еду будут самолетом нам закидывать. Единственные наши соседи — это медведи.
Пингвины.
Но сказали, что только медведи.
Да, даже пингвины туда не добираются.
И сказали, что нам нужно получить лицензию на оружие, на всякий случай, что у нас там будет оружие, если вдруг...
Ну, это такое путешествие.
Да.
Интересно. А ты вот говоришь, я там как журналист-писатель, где-то твои заметки, вот люди, которые хотят повторить путь, или хотя бы узнать подробности твоих путешествий, где-то
да,
могут
вот
почитать?
Сейчас я буду общаться с медиа, кто захочет публиковать. Но, конечно, в соцсетях я буду публиковать. Но,
а сейчас у тебя уже есть какие-то публикации?
Да, с прошлой поездки
где,
есть.
Где это все читать?
Это можно найти в сообществе «Открытый космос» или «Space Immigrant» ВКонтакте. Это можно найти в ЖЖ Александра Хохлова. Это можно найти у меня, если мне кто-нибудь напишет в соцсети, я с удовольствием предоставлю.
В каких сетях?
Ну, с Фейсбука, ВКонтакте тоже, Анастасия Степанова, там, вот, это будет публиковаться.
Настя, давай все-таки по-честному. Я даже думаю, что наши слушатели, они представляют по голосу, молодая, красивая девушка. Все равно этот вопрос никуда мы не уйдем.
Ну, опять.
Может, пора, да, опять, ну, что делать, ну, понимаешь... Когда ты, наконец, влюбишься, успокоишься?
Слушайте, я сама не знаю. Ну, не могу я влюбиться ни в кого. Наверное, еще не встретила своего Королева или Гагарина, можно так сказать.
А у тебя вот в эту сторону здесь направление?
Ну, для меня важно, чтобы молодой человек развивался тоже так же, как и я. потому что если он будет отставать от меня, мне будет неинтересно. Вот. А сейчас мало таких.
Извините. Может, в отряде космонавтов есть неженатые?
Да, я не проверяла. Я все, пусть это судьба. Как получится, так получится. Сейчас я счастлива жить такой жизнью, которой я живу. И, если честно, пока времени даже нет на личную жизнь. Но есть время, когда ты вкладываешь в себя, а потом время, когда ты получаешь от этого бонус.
Ну, слушай, ты меня просто подкупаешь такими заявлениями. Давай другую немножко тему. У нас осталось очень мало времени для эфира. Вот на твой взгляд, все-таки ты уже и технический человек, и занимаешься этой темой уже много лет, ну, относительно много. Да? А вот реально ли на нашем веку с тобой вот все-таки, что люди полетят на Марс?
Я считаю, реально. А если еще тогда, в 57-м году, Королев думал, что это реально, неужели спустя столько времени, имея такие технологии, мощность телефонов наших сейчас гораздо как выше, чем мощность тех компьютеров, которые были на кораблях, которые летали к Луне. Поэтому мы, я не знаю, нам надо просто больше развивать в направлении действительно космоса, а не в том, что мы зациклились на себе, на вот этих технологиях, соцсети, телефоны, как виртуальный мир. Надо выходить из него. Вот. Люди гораздо счастливее станут. Они просто сами даже это не понимают.
Счастливее почему?
Потому что, когда ты живешь настоящей жизнью, испытываешь вот эти эмоции не через игры или компьютерные какие-то, не знаю, или общение тоже.
Виртуальные.
Да,
эмоции,
виртуальные. Да. Это совершенно иные эмоции. Ты понимаешь, вот она природа, вот он мир, вот он такой небольшой даже экстрим. Выходить за границы зоны комфорта. Это же здорово.
А на Луну ты готова полететь?
Конечно. Хоть куда. Ну, конечно, Венеру нет. Там совсем самоубийство-то. Но...
Ты говорил уже с реальными, там, в Роскосмосе. Я знаю, что ты знакома с ребятами.
Я знакома с отделом, да, по популяризации. Я говорила с космонавтами. Они считают, что, конечно, можно любого человека подготовить, в принципе, если есть как способность. Вот. Поэтому пока буду сейчас работать, чтобы это все воплотить. И будет летом проводиться летняя космическая школа.
Что такое летняя космическая школа? Для школьников, для студентов?
Нет, это
для любых?
Для любых людей, абсолютно. Мы первый раз провели год назад, и возраст был от 16 лет до 44. Да. Там рассказывали про то, как сделать простейший спутник. Приезжали разные лекторы, космонавты. И в целом собрался народ, который мечтает полететь в космос. И просто космические энтузиасты. Они вот все были в одной...
Это где вы собирались?
Это был лагерь при МАМИ, Институт машиностроения. Лагерь полета в Ивантеевке. И вот там неделю все это замечательное мероприятие проходило.
Это платное?
Да, платное, но недорого совершенно, там в районе 10 или 15 тысяч рублей.
Для того, чтобы попасть, что надо сделать? Найти на сайте?
Да, зайти на сайте.
На какой сайт?
Твой сектор космоса.
Как?
Твой сектор космоса.
Так.
Либо в соцсетях также, вот эти страницы «Твой сектор космоса». Я думаю, что Институт машиностроения тоже будет делать это объявление. Зарегистрироваться, оплатить и приезжайте. Будет очень интересно, здорово быть в кругу единомышленников. И особенно замечательная часть – это «Ночью у костра», когда Дмитрий Галютин рассказывал
это
нам...
Это кто такой?
Он раньше, и, наверное, сейчас тоже работает в музее космонавтики. И очень-очень разбирается и в космонавтике, и в астрономии. И вот он нам рассказывал про все созвездия. И мы так могли провести, не знаю, часы просто до утра.
Ну что, дорогие мои романтики, я думаю, что разговор с Настей вас настроил на правильный лад, особенно в канун празднования 55-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина. Дерзайте, учитесь, развивайтесь. Ну и, я не знаю, я многим уже с молодым людям, школьникам, студентам говорю, берите пример с Насти, как она упорно пробивается. И я надеюсь, что пробьется. Характер хороший, ого-го какой. Это была Настя Степанова, замечательный человек. Человек, который собирается пробиться в отряд космонавтов и в отряд марсонавтов. А мы можем только пожелать успехов и удачи на этом очень сложном, очень трудном пути. Программу вел журналист «Комсомольской правды» Александр Вилкус. Всем 7 футов под килем.
все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.